С древнейших времен люди не могли жить в мире друг с другом. Какая бы эпоха ни наступала, кто бы ни был у власти, и насколько богатыми ни были бы государства, все равно внутри человека всегда горел огонь войны. Причины и последствия всех войн мира в программе Михаила Родина «История конфликтов». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «История конфликтов», меня зовут Михаил Родин, и мы продолжаем разбираться в том, почему люди убивают друг друга. Сегодня мы поговорим об американской революции. Я специально выбрал такое не очень привычное для нас название, потому что мы постараемся с другой стороны посмотреть на этот конфликт, не так, как обычно у нас пишут в учебниках, потому что нас обычно пишут про война за независимость Соединенных Штатов Америки. И как будто бы это очень просто, как будто бы есть всего лишь две стороны. Есть американские колонисты, которые вдруг решили выразить свое непокорство Британской империи. И есть, собственно, Британская империя, которая противится тому, что вот этот жирный кусок от нее отколется. Мы сегодня пытаемся разобраться в том хитросплетении интересов разных стран, разных групп населения тех же самых американских Соединенных Штатов. Вот. И, как всегда, помогать нам будет, как всегда, разбираться в американской истории. Нам помогает Андрей Александрович Исеров, кандидат исторических наук, доцент школы исторических наук, факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики, а также старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН. Добрый день.
Здравствуйте.
Вот верно ли я загнул изначально вообще всю эту историю, что так много было интересантов, скажем так, во всей этой американской революции? Или я ошибаюсь?
Первое и самое главное, что вы совершенно очень точно подчеркнули, что не бывает белые против черных, там это не футбольный матч. Угу. Конечно, сложным было и состояние самой Британских островов. Нельзя сказать, что вот все в едином порыве мечтали там покарать вольнолюбивых колонистов. И колонисты были тоже не все в едином порыве готовы были оторваться от вообще родины. Угу. Это всегда так бывает. Это мы очень хорошо, к сожалению, помним по нашей собственной истории, там, по распаду Советского Союза. Не бывает. Никогда ничего так просто не бывает.
Тут, кстати, я сегодня, когда готовился к этому эфиру, вот вы сейчас просто употребили слово «родина», и я сегодня вот задумался первый раз о том, что товарищи-колонисты, которые боролись за независимость, многие из них себя называли патриотами. Что, в общем, мне кажется очень странным, учитывая, что патриот — это тот, кто за родину, а родина-то у них вроде бы как Британские острова. Тут какая-то сложная такая символика, в общем, вот, мне кажется.
Они все себя называли патриотами. Нет, это целая история. Про это, слава богу, сейчас много написано. Угу. Раньше меньше писали. Сейчас, ну, внимание больше историков. Конечно, да, это очень важная вещь, как вот эти недовольные колонисты, те из них, кто выбрал путь радикализации, давайте так назовем, а он тоже был непредопределен, и тоже всегда, вот когда я читаю, у меня всегда вопрос, вот где вот эта вот точка невозврата, где, после какого времени уже невозможно было бы прийти к компромиссу, к примирению. Это первое, да, и они начинают себя называть американцами. Это знаменитая фраза Патрика Генри на заседании Континентального конгресса: «Я больше не виргинец, я американец». То есть они сами изобретают себе новую родину. Это понятно. Причем тут важно было не только порвать с Британией, но и придумать вот эту большую родину. Ну, как сейчас говорят, я специально не хочу модное слово использовать, идентичность, да, самосознание. То есть нужно было 13 колоний, которые в итоге выступили единым фронтом, но нужно было стать большим, чем представитель каждой из этих колоний по отдельности. Это тоже было неочевидно. Ну, как минимум, уже тогда было понятно, что есть колонии, где рабский труд основы экономики, а есть колонии, где рабов практически нету, и скоро их не будет. И уже тогда было понятно, что разные социально-экономические системы, как вот, насколько это все может вместе работать. И я хочу напомнить, что не все британские колонии выступили в борьбе за независимость. Не выступила в итоге Канада.
Американские.
Да, не все американские, да, колонии, не все британские колонии в Новом Свете. Да. Не выступила Канада. Это отдельная интересная тема исследования. И не выступили Карибские острова. Там ни Барбадос, ни Ямайка, ничего тут не было, да. Тоже отдельная интересная тема, есть хорошая монография. Это первый комплекс вопросов, вы очень правильно сказали, что нельзя, ну, потому что история — это не футбольный поединок. А второй комплекс вопросов — это международная политика. И, как всегда, в таких случаях сразу появляется внешний фактор. Всегда в случае подобной революции, в случае перемен политических, которые могут привести к независимости государства, всегда появляется внешний фактор. И, конечно, ну просто я забегая вперед, могу сказать, что колонистам очень повезло, что их поддержала вся континентальная Европа, которая недовольна была господством Британии.
Хорошо, давайте разбираться. Для начала, мне кажется, имеет смысл нарисовать вот общую картину, представить себе географическую карту того времени, потому что тоже ведь не очевидно, когда мы говорим США, мы сразу представляем себе вот этот вот аккуратно очерченный, не знаю, как назвать эту фигуру, очень похожий на прямоугольник со срубленными краями. Но тогда ведь совсем все было по-другому. И вот Северная Америка, она была другой. Там были колонии, которые принадлежали далеко не только Британии. Вот, и большая часть это вообще еще так, на тот момент принадлежала индейцам.
Да, самое главное, что это были земли, если мы берем современную карту США, то там подавляющая часть ее территории еще просто была индейской. А речь идет, это, конечно, совсем другие Соединенные Штаты, чем те, которые мы знаем сегодня. Хотя те, которые мы знаем сегодня, появятся очень быстро. Путь будет быстрый, это правда. Но на момент начала войны за независимость речь идет о 13 колониях. Очень близко все приморские колонии. И в этом смысле США, они и сегодня любят так цитировать, что такие данные, что половина населения США живет, я не помню, какое расстояние, наверное, 100 миль от моря. Ну, я могу перепутать, но, в общем, половина населения США живут не так далеко от океана, либо Тихого, либо Атлантического.
Ну, тогда-то это мы говорим только про восточный побережье.
А тогда, конечно, еще Тихого не было, но, в общем-то, почти все жили около моря. Да, и, конечно, роль морской торговли была значима, действительно, для очень большой части колонистов. Итак, речь идет о 13 колониях, которые тогда объединяли, и сейчас историки пишут о трех секциях, говорят о трех группах колоний. Это, во-первых, если мы идем с севера на юг, это так называемая Новая Англия, ну, самая главная колония Массачусетс, будущий штат Массачусетс, да, Род-Айленд, Нью-Гэмпшир, еще Мэн считался частью Массачусетса, не так важно, Вермонт. Это колонии, восходящие к пуританской миграции. Колонии, восходящие к так называемому великому исходу пуритан накануне уже английской революции. В первую очередь 1630-е годы. Это радикальные кальвинисты-протестанты, которые решили покинуть Британию и основать, как они сами писали, «A city upon a hill», да, «Град на холме», мир, исполненный подлинно христианское общество. Общество, которое живет по религиозным заветам. А далее, если мы идем... Давайте сразу на юг тогда. Давайте середину оставим. Потом сразу на юге это колония Виргиния и все, что ниже, вплоть до Джорджии. То есть это буквально доходило до границы с Флоридой, но Флорида была испанская. Ну, а вернее, в то время уже, кстати, что интересно, британская, она 20 лет будет британской, как раз вот к моменту войны за независимость колония Флорида будет контролироваться Британией после окончания 7-летней войны. Но вот Флорида была...
Но там это там такой оторванный было... ломоть, это да, очень странно.
Там просто ничего не было, да. Пока в тот момент ничего не было, а вот Джорджия была. Джорджия была настоящая живая колония. Так вот, от Виргинии до Джорджии, то есть это то, что называется юг, где довольно быстро ну, скажем так, в колонии Виргиния была основана в 1607 году. Это первая постоянная колония британская в Новом Свете, 1607 год. Уже через 12 лет привозят первых рабов. Выяснилось, что вот подходит климат, подходит... Собственно, эти колонии даже были, можно сказать, спасены экономически плантациями. Это в первую очередь табак. Ну, на момент начала войны за независимость это еще действительно табак. И еще немножко рис. Еще хлопок будет впереди. То есть это мир плантации, плантационного рабства и всего, что из этого потом выйдет.
Причем, что важно, эти колонии были организованы, собственно, британской властью.
По-разному. Нет, там были очень разные. Там были разные. Колония Виргиния была организована акционерами. Это было как бы бизнес-предприятие, которое потом переходит к королю. Колония Джорджия была... Почему-то про эти две колонии все время у нас речь идет. Джорджия была попыткой такой утопии. Был один аристократ британский, который даже готов был выкупать по Европе из долговых тюрем людей, чтобы они вот на новой земле обрели свободу и правильную жизнь. И эта утопия, как все, к сожалению, утопия не оправдалась. Он разочаровался и уехал, и... Ну, алкоголь, который он говорил, не должны продавать, начали продавать. Индейцев, конечно, выгоняли, и рабы тоже там появились. И землю, главное, начали продавать, потому что о чем думал основатель колонии Оглторп, что земельный рынок ведет к обнищанию. Угу. Ведет, ну, к тому, о чем Ленин написал в «Развитии капитализма в России». Но это все не удалось ему сохранить. Так что там по-разному были разные колонии, но что важно, что они все были в конечном итоге, даже Оглторп, но он приехал ненадолго, они не сохранили идеологический характер. Даже если вот в Джорджии это было, но это было в самом начале, это были колонии, основанные, ну, скажем так, по довольно понятным соображениям. А Новая Англия была колония, все колонии Новой Англии были идейные в основе своей, и к моменту войны за независимость это все еще живо горело. И, наконец, в середине между ними так называемые среднеатлантические колонии, которые перешли в состав Британии от Нидерландов, даже немножечко от Швеции, была колония Новая Швеция. То есть это территории, присоединенные уже от другой европейской державы. Речь идет о Нью-Йорке, о Пенсильвании, о ну, Нью-Джерси соседнем, разумеется, Делавере. Нью-Йорк с самого начала был таким вот плавильным котлом, как он потом будет... Там будет торговля, там будут самые разные нации встречаться. Пенсильвания станет квакерской колонией, но в конечном итоге все равно большинство будет не квакерское. То есть Пенсильвания была задумана как идейная колония, как место для эмиграции квакеров, которых преследовали в Британии. Ее основал Уильям Пен, как многие знают. Но к моменту войны за независимость там было очень большое немецкое население, немецкие мигранты.
То есть, получается, вот этот центр, он это влияло, да, на вот эту американскую революцию, что это были не британцы, ну, по сути,
да,
своей.
Это очень...
как бы присоединенные.
О, конечно. Нет, но то, что они были когда-то голландскими, осталось, ну, осталось население нидерландское. Угу. И, кстати, очень быстро вошедшее в состав, кстати, скорее элиты Нью-Йорка. Скорее так. И, кстати, три президента США из, ну, чем больше, чем, чуть более чем 40, три президента с нидерландскими фамилиями, нью-йоркскими фамилиями. Это два Рузвельта, которые были очень далекими родственниками, и это президент уже 19 века, меньше известный слушателям, Ван Бюрен. Рузвельт должен быть Розвельт. Угу. Да, конечно, это было. Это, кстати, к моменту независимости, к моменту войны за независимость, еще был живой голландский язык.
Вот, я как раз
еще был живой, еще был живой немецкий язык. И были эти немецкие колонии. Более того, все более сложно. Были, например, ну, те, кто интересуется конфликтом в Ирландии, те знают, что даже по выговору это ясно, что Северная Ирландия, вот та самая Северная Ирландия, которая вот только сейчас более-менее примирилась, где конфликт католиков и протестантов. Так вот, протестанты Северной Ирландии, Ольстера, были в значительной степени шотландцы. Это, то есть, mm-hmm. То есть идея Лондона была заселить Ирландию покоренную, в общем-то, залитую кровью, заселить ее протестантами. И это не получилось на юге Ирландии, но это в центре не получилось, это получилось на севере Ирландии, получить действительно массовую колонизацию. Но это были в основном шотландцы. И они называются Scotch-Irish, шотландцы и ирландцы, как бы так вот. Такая группа очень интересная. Пресвитерианцы, они по религии. И, например, в Каролинах было большое количество этих Scotch Irish, которые приехали достаточно, ну, незадолго до начала войны за независимость. Они были поближе к Англии. Так что там, конечно, как единой картины не было. Кроме того, что я уже сказал про социально-экономическую составляющую. Да. Что это было еще не эпоха, конечно, вот такого противостояния севера и юга, рабства и свободы, как там это называют. Но, тем не менее, сразу об этом думали, что как можно объединить вместе Массачусетс и Виргинию. А именно колонии Массачусетс и Виргиния, крупнейшие колонии, ну, еще третий Нью-Йорк, вот Нью-Йорк был в этом смысле не очень патриотический, а вот главная колония юга тогдашнего, Виргиния, и Новая Англия, Массачусетс, они как раз возглавят борьбу за независимость. И все отцы-основатели, ну, не все, но если посмотришь на самых главных борцов за независимость, они, ну, почти все, либо Виргиния, либо Массачусетс, почти все. Ну, там, кто-то из Пенсильвании, правда.
Но там же еще французские колонии были в этот момент.
Французские колонии — это тоже интересная вещь, но, да, но тут надо просто сразу тогда сказать, что французского населения не было в 13 колониях, потому что...
Я имею в виду Новый Орлеан, Лузиана.
Ну, это Лузиана была, тогда никто не претендовал на нее. Это
я потом... имею в виду, что она там рядом была.
Рядом была, да.
Существовала.
Да, да. Пока еще, да. Пока еще было. Все потом ее продадут. Ага. Собственно, Наполеон потом ее продаст США. Да. Но французского населения не было.
Даже в Лузиане.
В Лузиане было, но на нее никто не претендовал. А вот что важно, вот что действительно важно, это французское население, унаследованное в Канаде. Потому что в 1763 году по итогам Семилетней войны Великобритания получает Канаду. И она получает ее 70 тысячами, примерно такие оценки, французов. Собственно говоря, все франко-канадцы — потомки этих 70 тысяч. Там уже новой иммиграции не будет. И это, во-первых, католики, ну, во-вторых, католики и в-третьих, католики. Но еще у них французский язык. И делались попытки интеграции франко-канадцев в имперскую структуру. И, собственно говоря, это было крайне важно. И первые меры, ослаблявшие антикатолическое законодательство, очень суровое, которое существовало в Британской империи, были приняты именно в Канаде. И это было важным фактором, который сохранил Канаду за британцами, но через границу в Новой Англии это было воспринято как еще одно свидетельство, так скажем, ну, таких деспотических, континентальных симпатий династии, симпатий Лондона. Что вот ему католики, не случайно ему католики так близки, не просто тайный еретик, да, но и, конечно, ему французский абсолютизм, наверное, ближе, чем свободная Англия, только он признаться в этом не может. Так что очень важно, есть хорошая монография об этом, о роли антикатолицизма в Новой Англии в самом начале войны за независимость. То есть тут, что называется, англичане, ну, как называется, разделяя власть, они очень тонко поступили. И они сохранили французов.
Ну вот давайте теперь говорить о причинах. Мы нарисовали, попытались картину. Насколько я понимаю, причина-то была в, ну там еще тоже в Европе очень много скрыто, потому что, насколько я понимаю, основным толчком, скажем так, стало такое английское разорение в результате Семилетней войны, и им пришлось как-то зарабатывать деньги, и в том числе на колониях. И они попытались вводить новые налоги. Или это не так? Или это какая-то такая устоявшаяся клише, которая
это
неверна?
Это так, но если говорить о, так скажем, большой истории, вот таких больших макропроцессах, и тоже, правда, и в отношении войны за независимость, кстати, Испанской Америки, что в течение 18-го столетия и до войны Семилетней, Британская империя, которая обрела наконец-то политическую стабильность после славной революции 1688-89 годов, ну, там закончится это уже к 91 году, но был создан строй, который оформился, да, в начале окончательно 18-го столетия британской монархии, который до сих пор, кстати, стабилен. И это обеспечило рост и развитие, как мы сейчас знаем. И уже в этой ситуации британцы начинают все более внимательно смотреть на свои колонии. То есть они будут стремиться на протяжении всего столетия, на самом деле, увеличить степень контроля, увеличить фискальные поступления, которые, кстати, всегда были довольно незначительными, от колоний. То есть, давайте так скажем, вплоть до революции американец платил меньше британца.
Налогов.
Все равно меньше, да.
Ага.
То есть другое дело, как это воспринималось американцами. Конечно, когда ты привык платить, там, не знаю, условно 5, неважно чего, фунтов, а тебе говорят платить 7, то тебе не важно, что там где-то далеко платят 9.
Угу.
Да, то есть ты платишь больше. Но, в принципе, там на самом деле жизнь-то была у них легче. У колонистов жизнь была все время легче. И, конечно, это постепенно британцы будут стремиться взять под свой контроль. И Семилетняя война, которая была очень дорогостоящая, она, ну, стала таким еще важным стимулом к ужесточению фискального контроля.
Но, тем не менее, это продолжение старой политики, да?
Да, да, это понятно. Понятно, что новая династия, да, что Ганноверская династия смотрела, когда мир воцарился на островах британских, смотрели все более внимательно на то, как обстоят дела в колониях. Они же не должны были, ну, просто так жить, ничего не давая Британии.
Угу.
То есть так тогда не мыслили. Мыслили так, что надо что-то давать. Конечно, и контроль, конечно, должен был усиливаться. И это постепенный, медленный процесс, который Семилетняя война ускоряет. И, собственно, стало причиной конфликта, да.
А, хорошо, а насколько вот, как выстраивались эти взаимоотношения? То есть это же получается, они были подданными империи все. А, соответственно, они себя по логике должны были воспринимать как подданные короля и как бы нормально воспринимать налоги, еще что-то.
Они...
А те не должны были, их центральная власть не должна была рассматривать как... Это же не захваченная колония, да, когда ты эксплуатируешь там чужое население, это твои подданные. Вот как это устраивалось?
Ну, да, конечно, они патриоты были Британской империи. Есть... Это вообще трагическая история, на самом деле. Как-то ее недооценивают, ее трагизм. Есть очень хорошая книга, которая называется «Американизация», ну или драматическая, назовем ее так, «Американизация Бенджамина Франклина». Вот как Франклин становится, вот, меняется, да. Но это мы на своей... К сожалению, так вышло, что мы, так сказать, рядом это все наблюдаем. И наблюдали, и так что нам это очень... Мне кажется, нам это легче почувствовать, скажем так. Чем там, давайте скажем, французскому историку, например.
Угу.
Да, когда то, что вот-вот совсем-совсем кажется часть тебя, а потом оно говорит, это, что нет, вот совсем нет. Более того, конечно, аргументация на самом деле колонистов, ранняя аргументация колонистов была, конечно, британская аргументация. Они жили в составе британского мира, они учились так, как их учили, скажем так, по английским книжкам, и ранняя критика вот этой попытки централизаторского такого контроля со стороны Лондона очень похожа на критику тех, кого называли в Англии, это общий мир был, радикальные виги. Это так называемая оппозиция двору, да, это вот оппозиция страны двору. Вот так тогда говорили, court и country, да, что вот есть страна, а есть двор, есть Лондон и двор вокруг короля, который узурпирует права, свободы свободных англичан. И надо этому противостоять. В этом смысле американцы повторяли те же тезисы. И более того, эти тезисы звучали поначалу, пока кровь не пролилась, и в самой Англии. Были люди, которые поддерживали, были люди, которые поддерживали требования колонистов в Англии также.
То есть мы можем говорить о том, что в Америке, в штатах там, которые потом восстали, была, ну, существовала та же партийная система, что и там, в метрополии, или нет?
Там не было партийной системы, потому что они не голосовали на парламентских выборах. И это в итоге станет очень важным,
да,
лозунгом и, можно сказать, причиной радикализации, что когда предлагали новые налоги, эти налоги предлагали сверху. И был такой лозунг «No taxation without representation», что нет налогообложения без представительства. Колонисты не голосовали на выборах в британский парламент. Более того, даже было юридическое объяснение, почему они не голосовали.
Да, почему? Казалось бы, такие же граждане.
По идее, должны быть, получается, как в Древнем Риме. Получается, как в Древнем Риме, да, когда было римское гражданство, были другие виды гражданства, гражданства. Идея была такая, что любой депутат британского парламента представляет не свой округ избирательный, который, как мы знаем, в 18 веке часто мог состоять только из одного замка. Там была несправедливая система избирательных округов. Он вот она, кстати, поэтому и могла быть несправедливой, что представлял депутат не свой округ, а всю империю в целом. То есть идея была такая, что каждый депутат не просто за свой округ, а сразу за все государство.
То есть и не нужно из каждого региона брать представителей.
Да, вроде сложившаяся структура, согласно тогдашним юристам, ну, тем юристам, которые были ближе к короне, да, она уже была справедливой.
Отлично. Это программа «История конфликтов». Мы пытаемся разобраться сегодня в американской революции или, как нам привычнее, в войне за независимость Соединенных Штатов Америки. Вернемся после новостей. Никуда не уходите.
С древнейших времен люди не могли жить в мире друг с другом. Причины и последствия всех войн мира в программе Михаила Родина «История конфликтов».
Еще раз добрый день, это «История конфликтов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Андрей Александрович Исеров. Мы разбираемся в причинах и ходе американской революции, или, как мы привыкли говорить, войне за независимость Соединенных Штатов. Вот мы описали уже картину перед началом всего этого конфликта. Что послужило вот таким толчком для, собственно, для возмущений и для начала боевых действий и там какой-то радикализации?
Итак, все это можно уложить в 12 лет с завершения войны за независимость. О, извините, 7-летней войны в 63-м году, когда радостно праздновали колонисты победу, присоединение Канады. Ждали, конечно, и послаблений определенных. И 75-й год, апрель 75-го года, когда впервые проливается уже кровь не случайно, а уже начало боевых действий. Да. Итак, сначала первым разочарованием был запрет селиться к западу от Олеганских гор. Вроде как наоборот территорию получили, на севере Канаду получили, вроде врагов победили, Франции не угрожает, а им запрещают дальше селиться, за горы. Вот мы говорили, что 13 колоний были все приморские.
Ага, вдоль берега.
Да, им запретили дальше расселяться на запад. Были, конечно, фискальные требования, потому что там уже не найдешь человека.
А почему, кстати, формально запретили селиться-то дальше этих гор? Апалачи, да, насколько я понимаю?
Олеганы, первый ряд.
Олеганы. А, еще ближе,
да,
то есть?
Да, самый первый ряд гор, да. Самый первый.
Неужели
ряд
они так заботились об индейцах?
Формально об индейцах.
Вот, не верю.
Да, формальное объяснение было защита индейцев. И, кстати, кто-то и думал об индейцах тоже. Если почитать, это не так, что уж совсем цинично было здесь сделано. Mm-hmm. Но понятно, что фискальные требования. Понятно, что люди, которые бы там далеко-далеко уходили бы, за ними контроль уже был бы совсем затруднен.
Понятно.
И уже там хотелось все-таки контролировать эти колонии. Mm-hmm. Хотелось, чтобы все платили налоги. Так что это было первым разочарованием. Затем, как мы знаем, знаменитый по школьным учебникам акт о гербовом сборе в 66-м году. Речь идет о то, что у нас называют акцизм, скорее всего.
Да, это, мне кажется, да, ближайший.
Это акциз, аналог, конечно, да. Это то, что было до революции, то, что Петр I вел и просуществует до 17-го года. Гербовая бумага, когда любой документ должен был иметь, ну, на самом деле не иметь, печать. Это вот они ставили печать в Англии, а у нас была специальная бумага. Если ты продавал дом с суммой там определенной, угу, то значит ты должен был купить определенной цены бумагу, потому что только на ней нотариус имел право.
Ну, как марка такая.
Да,
ну, не знаю, как это.
Ну, акциз, ага, да, по сути, засвидетельствовать этот акт. Это речь идет и о юридических документах, речь идет о много-много-много о чем, о картах даже игральных и так далее, и так далее.
Ну, в общем, акцизы на все надо
было. На все, на очень многое, да. И был огромный протест, и в итоге действительно он был отменен, акт о гербовом сборе. И шумно все это проходило, очень тяжело, да, вот его в итоге в 66-м году отменили, и тут новое, что называется, напасть, акты Тауншенда. Это 67-й год уже. Это обложение также свинца, краски, бумаги, стекла, чая, ряда других товаров. Это создание в Бостоне, крупнейшем, ну, наряду с Нью-Йорком, крупнейшим портом в городе, создание высшего таможенного управления и ряд других мер, в частности, очень унизивший, кстати, вот так воспринимавшийся как унижение, акт о постое, то есть вот эти вот английские солдаты, которые воевали в Семилетней войне, и они, кстати, пользовались полной поддержкой добровольцев, колонистов. Да, и так уж трагически получилось для Британии, что первый военный опыт тех, кто потом возглавит войну против Британии, они получили военный опыт в Семилетней войне. Так у них бы этого опыта бы не было. Он был бы опыт, ну, максимум стычки с индейцами.
Ну, то есть они сами научили, как
они
бы, да,
сами научили,
воевать.
Да, но не с регулярной армией. Да, откуда Вашингтон вообще знал, что такое армия? Вот он там и выучил.
Это имеется в виду Джордж Вашингтон.
Да, Джордж Вашингтон, который будет военачальником, который возглавит континентальную армию, которая будет воевать против британцев. Так вот, на самом деле эти солдаты так и не ушли. То есть какое-то количество, какие-то гарнизоны так и остались, и для колонистов это выглядело как унижение.
Их кормить еще нужно было?
Их надо было кормить. Ну, в данном случае акт о постое, что это значит? Кормила-то их все-таки британская власть, но они должны были, они имели право, да, быть расселены где угодно. То есть могло быть издано распоряжение, что вот-вот столько-то там жилья город должен предоставить, вот, пожалуйста, обыватели городские, принимайте их, пусть они живут у вас какое-то время. Вот в России, кстати, тоже такое было до 17-го года. Можно было купить специальный знак «Свободен от постоя». Но сказать, что были особые протесты, у нас этого не вызывало. А вот там это как-то воспринято было очень тяжело, как унижение.
Ну, потому что это было непривычно, я думаю.
Конечно, конечно. Конечно. И в ответ на акты Тауншенда прозвучали и голоса о призывы к бойкоту. Призывы к бойкоту британских товаров. И в значительной степени бойкот начался, и в значительной степени был удачным.
Я, кстати, об этом подумал, что это обычно говорят, что Ганди придумал вот бойкотировать там товары, да, из метрополии в Индии у себя.
Нет, это американцы.
Американцы гораздо раньше это придумали, эту тактику.
Еще до слова бойкот.
Да.
Слово бойкот тоже британское, оно связано с ирландскими так называемыми земельными войнами уже в 19 столетии. Ну вот да, да, первый бойкот. В апреле 71 года акты Тауншенда были отменены, но к этому времени ситуация уже во многом радикализовалась, и все знают тоже по учебникам два таких важных события. Это бостонская бойня и бостонское чаепитие. Бостонская бойня 5 марта 1770 года. Что это такое? Давайте сначала о нем. Бостон — крупнейший город. Там еще раз стоят войска. И войска не собираются уводить. Еще и потому, что ситуация неспокойная. И вы представьте, шумный, бойкий город, ну, хоть и основанный такими людьми верующими, но тем не менее, площадь около порта, вот даже сейчас это можно представить, находясь в городе, и, видимо, так рано или поздно должно было случиться, потому что когда у вас есть много этих молодых солдат, кто-то, видимо, что-то кому-то сказал, и началась какая-то драка, что-то такое вот, какой-то беспорядок начался на этой площади, забитый народом, и в итоге солдаты начали стрелять.
Угу.
И
ну, погибло там какое-то, на самом деле, не очень большое
количество. Погибло, три человека погибло, и два было смертельно ранено.
Угу.
То есть, да, да, то есть это, главное, это был символ. Более того, сразу же были сделаны гравюры, и на них выстроившиеся вот эти в красных мундирах британские солдаты стреляют в толпу.
Ну, то есть как это прям такой разгон демонстрации.
Да, да, да,
такой,
это
да?
Было сразу, ага. Сразу это было
представлено
так. Представлено было так. Угу. На самом деле можно понять, что действительно это вот толпа, это еще их могли бы разорвать на части. Это понятно, что это рядом порт, это докеры, это не то, что вот какое-то очень интеллигентное место. И довольно такой суровый, в общем-то, мир. И они просто начали, да, они в итоге начали стрелять. Но это было, конечно, когда кровь проливается, очень трудно потом отыграть назад.
Да.
Конечно, это мы хорошо знаем и, да, вот сейчас по украинским событиям, да. Кстати, один из погибших был афроамериканец, свободный негр, и про это будут много вспоминать в годы уже гражданской войны.
Что типа мало
того,
что...
один из первых жертв, да, что среди тех, кто первый пал, был и негр. Уже до этого лишний раз не вспоминали. Скорее, тут, наоборот, будут вспоминать. И будут такие гравюры, где этот самый Криспус Аттакус будет просто на первом плане, больше других, крепче других, и как бы вот самая первая жертва.
А вот мне интересно, а английские власти, они понимали, насколько, ну, то есть, может быть, они просто информацией не обладали такой хорошей с той стороны, да, это же далеко через океан, что там все радикализируется, что они завинчивают гайки по налогам, не разрешают уезжать туда дальше от побережья, еще эти постои этих солдат, то есть они понимали, к чему это идет, или это, почему это было не прочувствовано?
Ну вот, это то, что меня больше всего интересует, на самом деле, во всей этой истории. И мне интересно, что было бы, если бы вот было бы правительство Рокингема, лорда Рокингема, скончавшегося рано. Вот что было бы, если бы были бы виги у власти, в итоге, а не тори лорда Норта. Да, вот получилось бы... ведь акты Тауншенда отменили в апреле 71-го года. Вот... Где вот эта вот действительно точка невозврата, как сейчас любят говорить. Есть хорошая книга, кстати, английского историка О'Шоннесси, который работает в США, про людей, которые потеряли Америку, как она называется, про вот тех, кто принимал решения, да-да-да, начиная от короля Англии Георга III. Вот где тут, где они пережали палку? Да, где они перегнули, извините, да, где они перегнули палку, где они не пошли на компромисс.
Ну ладно, а потом случилось бостонское чаепитие.
Да, потом было бостонское чаепитие. Да, уже к этому времени, собственно, к бостонскому чаепитию все очень изменилось, потому что в ответ на, скажем так, устражение политики лондонской начинается создание параллельных структур. И это то, что, ну, я, например, читал, мне кажется, очень похожие события, это Косово. Вообще сепаратизм, он похожий, сепаратизм.
Когда
похожий.
Самоорганизуются люди, да начинается,
то есть, в принципе, власть — это доверие, как всегда, да. Если мы все перестанем там обращаться, мы можем ругать полицию, но если мы все перестаем обращаться к полиции, когда что-то происходит, и все пытаемся сами каким-то образом решить вот эти вот, например, самые насущные проблемы, там, кражи кошелька, без полиции возникнут какие-то другие люди, и власть заканчивается на этом. Да? Власть та, которая сейчас существует. Да? Власть, в принципе, это доверие. И возникают так называемые комитеты связи, то есть уже самоорганизация, которые хорошо были подготовлены колонисты. Они действительно привыкли к представительным органам, у них они все были. И вот эта самоорганизация очень-очень быстро налаживается.
А откуда они у них были? То есть это были какие-то, ну, там, мелкие местные, которые решали свои вопросы?
Ну, во-первых, нет, ну, все колонии имели законодательные собрания. И это не значит, что избирательный ценз отсутствовал. Он был, кстати, разный в разных колониях. Но куда большая часть... Вот это важно. Большая часть колонистов, совершеннолетних мужчин, голосовали на выборах. Правда, на выборах местных. Они не голосовали на больших выборах.
Да.
Чем англичан.
Ну, то есть они местные вопросы привыкли решать, да?
Они
вот
привыкли, да, они привыкли решать, да. И самоорганизация идет быстро. Еще раз там, где, в первую очередь, в Массачусетсе, Виргинии, там, где наибольшая будет степень радикализации. И вот, опять же, не случайно была бостонская бойня, а потом будет бостонское чаепитие. Что такое бостонское чаепитие? Это, ну, в общем, протест против очередного решения лондонского. Ну, про него часто знают и в школах про это рассказывают, что пошлина на чай не была отменена. Вот она была введена, она не была отменена. Жители чай пили. Тогда это, кстати, еще были англичане, между прочим. Вот сейчас, кстати, американцы вообще чай не пьют.
Да-да-да.
Вот они изменились. Тогда они еще как англичане чай пили. И,
для них это был важный товар.
Это был важный товар, действительно массовый товар по-настоящему. Это не предмет роскоши. И возили контрабандой из голландских колоний. И, кстати, это был патриотический жест. Между прочим, крупным кумцом-контрабандистом будет потом спикер, да, председатель континентального конгресса Хэнкок.
Патриотический жест, тут уже должен в этой ситуации вынужден спросить, патриотический по отношению к кому?
Но уже по отношению, да,
к Америке.
К Америке, да, уже это считалось как бы героизмом. Эти люди были героями, те, кто контрабанды возили чай. И тут Британия решает помочь лондонской, близкой Ост-Индской компании, у которой были очень серьезные экономические проблемы. И им разрешают везти чай беспошлинно. И это, конечно, очень грубо было сделано, потому что, во-первых, это очевидно несправедливо, то есть вы сохранили эту пошлину, но своим друзьям вы разрешаете везти без этой пошлины. Это понятно, что это, что называется, свои друзья, что это лондонские люди, и это усиливает эти подозрения, что есть двор, у которого есть близкие друзья, которым можно все, которые, в общем, спят и видят, как бы эту английскую свободу забрать. Что в Британии, что в колониях. Если британцы готовы это терпеть, мы это терпеть не будем. И ночью, переодевшись...
То есть, секунду, получается, вот этим актом как бы британцы, ну, я имею в виду двор, они сами разделили. Вот есть мы, британцы, а есть вы.
Получается, да.
То
получается.
Есть вы другие, и у вас другие налоги, и вас эксплуатируют.
Да. Получается, да. Это, конечно, было очень ошибочное решение. Да, это очень грубо. Очень грубо. А есть большая компания друзей, которым сейчас не очень хорошо, мы должны им помочь. Да. А вы как-нибудь справитесь сами, да. Так вот, и ночью, переодевшись индейцами, как раз вот эти вот активисты комитета в связи, и там был и Хэнкок, тот самый купец, и Сэмюэл Адамс, переодевшись индейцами, 16 декабря ночью проникли на три корабля, загруженных чаем полностью, и выбросили 342 тюка чая в море.
Там какая-то бешеная сумма, кстати.
Это бешеная сумма, ну потому что, ну, представьте сегодня, кстати, представьте даже самый дешевый чай, и представьте, если у вас три корабля полностью им загружены. Чай же дорогой товар, на самом деле, если брать по массе.
Ну, да, он легкий, остается.
Да, даже сегодня, ну вот 100 грамм чая, ну вот, даже если это какой-нибудь самый плохой чай, 50 рублей будет стоить. А если тонна, посчитаете, да, получается умножить на 100. Да, там получается, смотрите, у нас, если мы берем 100 грамм чая по 50 рублей, килограмм 500 рублей, значит, 500 тысяч рублей, полмиллиона тонна чая. Нет, там не так мало денег, конечно. Но самое главное были не деньги. Самое главное было вообще нарушение собственности. Понятно, что это открытое, да, это открытое нарушение права собственности. И в ответ Лондон уже не стремился идти на компромисс. Они принимают то, что в Америке будут называть нестерпимыми, intolerable, нестерпимыми актами. И, во-первых, это блокада Бостонского порта. То есть порт просто закрывается, ну как небезопасный, тут можно тоже логику понять, если там грабят. А это, как вы понимаете, вся экономика Бостона и значительная часть экономики Массачусетса на этой торговле. Массачусетс лишается хартии, то есть документа, согласно которому была устроена его, можно сказать, конституция. Королевский губернатор, то есть тот, кого назначал король, потому что как к этому времени была устроена жизнь практически во всех колониях, но не во всех, кстати, что был королевский губернатор. К этому времени было почти везде уже так. Но было законодательное собрание, колониальная ассамблея выборная. И всегда была там либо борьба, либо какое-то содружество этих ветвей власти. Так вот, королевский губернатор получает экстраординарные полномочия. Лица, которые обвинялись в антиправительственной деятельности, могли быть судимы уже не обязательно там, где они совершили преступление. То есть идея такая, что вот эти вот тот же самый условный Адамс, один из Адамсов, да, Сэмюэл Адамс, или тот же Хэнкок, если бы их задержали бы, то их можно было бы отправить судить, например, в тот же Лондон.
Ага, то есть можно поймать реально и отвезти,
да,
к себе,
да,
и уже там...
потому что свои, может быть, в Бостоне не дадут, а вот тут уже можно будет судить, и будет решение принято, какое надо. Не обязательно вообще в другие колонии, там, на Ямайку отвезти. Местные королевские чиновники объявлялись неподсудными суду местному. То есть, если ты служишь короне, ты должен быть подсуден суду метрополии, а не местному, такого раньше не было. Подтверждается акт о постое. Ну и вот и то, о чем я говорил, и принимается Квебекский акт. Впервые ослабляются антикатолические законы, но для канадцев. То mm-hmm. есть это понятно, вот они сохранили так Канаду.
И опять же выделили как бы в отдельный блок сами эти американские колонии.
Да, получается, что да, получается, что да. Это событие весны 1974 года.
А и в какой момент война-то началась, собственно говоря?
Итак, в ответ...
Она же ведь не сразу после бостонского чаепития, там сколько, год, два прошло, по-моему?
Да, получается, что у нас, во-первых, не сразу в ответ на бостонское чаепитие, это у нас еще должно пройти время, пока примут нестерпимые акты весной 1974 года, и в ответ на нестерпимые акты уже осенью 1974 года, с 5 сентября по 26 октября, 1974 года в Филадельфии собирается континентальный конгресс. То есть это собрание впервые представителей 13 колоний. И как раз на нем впервые говорят вот эти слова, да, я теперь не виргинец, а американец. Принимается декларация прав, осуждаются эти законы. И действительно бойкот удался тогда. Он... До этого по-разному все было. В 1975 году, по сути, практически торговля остановилась. Там упала практически до нуля. Это событие конца 1974 года. Уже идут учения ополчения, милиции, как они по-латински называются, по-английски. Комитеты связи преобразуются в комитеты безопасности. И что-то должно было уже прорваться. И это случилось в апреле 1975 года, около, опять же, города Бостона. Поступили сведения, что недалеко от Бостона существует, вот уже как называли патриоты, у патриотов где-то хранится оружие и боеприпасы. И солдаты пошли из Бостона искать эти боеприпасы, они знали, что они есть. Это знаменитая романтическая история, что, ну, как бы сказать, разведка бостонская, да, знали, что люди идут в этот самый город Конкорд искать боеприпасы, и были посланы люди, один из них был Поль Ревир, про него есть баллада Лонгфелла. Тот самый, кстати, гравер и ювелир, который нарисовал в очень ясной форме бостонскую бойню, как стреляют в народ. Вот он был тот самый, он зарабатывал как гравер, как ювелир, посуду делал серебряную.
Но при этом оказался очень опытным, точнее, хорошим.
Он добежал.
Хорошим, получается, да, он как это, идеологию хорошо внедрил.
Получается, да. Но тут он был довольно рядовой, кстати, в этом движении, он успел. То есть он обогнал англичан, и это было рано утром, буквально с рассветом англичан на мосту встретили уже ополченцы с оружием.
Утром. То есть они встали. Решили не сдаваться, не убегать?
Да, да, они встретили с оружием, и это было первое столкновение. Затем англичане стали отступать по дороге в Бостон, и по пути их обстреливали. Это, собственно, был первый день открытой войны, сражения при Лексингтоне и Конкорде.
Хорошо. Ну, у нас еще остается очень большой круг тем. Ну, понятно, что мы не будем рассматривать там какие-то вот хитросплетения именно военные. Это не так для нас интересно. Все-таки интересно разобраться в причинах каких-то скрытых историях. Нам еще нужно поговорить про социалку, то, что я называю, потому что там же... Само население колонии было очень разнородным, у них разные интересы, и не все были патриотами, как это принято сейчас там в Америке называть. Плюс интересно, действительно, вот мы уже упомянули международную реакцию, и тоже ведь все по-разному восприняли это все. Поэтому я предлагаю встретиться еще раз, продолжить этот разговор и сделать такую вторую американскую революцию.
Спасибо большое, с большим удовольствием.
Это была программа «История конфликтов». В гостях у нас был Андрей Александрович Исеров. Мы говорили про американскую революцию. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующее воскресенье. Пока.